Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда повторяю, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. 19 октября исполнилось 100 лет со дня рождения Александра Галича. Барда, поэта, диссидента, изгнанника, человека, оставившего очень глубокий след в нашей культуре и истории нашего общества. Прошло уже 40 лет, как Галича нет, а его песни живут, и многие строчки из этих песен давно стали афоризмами и превратились в фольклор. Собственно, о большем, как известно, поэту нечего и мечтать. Сегодня в гостях у меня сын поэта Григорий Михнов-Войтенко.
Добрый день.
Гриша, здрасте.
Здрасте. Здрасте.
Очень рады вас видеть и, что называется, горды тем, что именно такой гость пришел по поводу
Спасибо, это
столетия
аванс.
Александра
Ильича. Да, очень большой.
Жизнь Александра Аркадьевича Галича, начавшаяся в украинском городе, который тогда еще назывался Екатеринослав, потом был переименован в Днепропетровск, а теперь зовется просто Днепр, и трагически оборвавшаяся в Париже, прежде всего связана с Москвой. А галичевские места Москвы, в свою очередь, соединены между собой особой символической цепью. Кривоколенный переулок, старинный особняк, к которому сейчас подступа нет из-за тотальной реновации столицы. Здесь прошло его детство. В первой половине 19 века дом принадлежал семье Веневитиновых, давшей миру чудесного поэта-романтика. И здесь 25 сентября 1826 года Пушкин впервые на публике читал своего Бориса Годунова. В 20-е годы 20 века, когда в одной из коммуналок перестроенного особняка поселилась семья Гинзбургов, от прежних хозяев и их быта не осталось и следа, но тени Пушкина и Веневитинова все еще, видимо, здесь витали. В 26-м году, в столетие первого чтения Годунова, на вечере в память об этом событии, семилетний Галич слушал на балконе этого дома отрывки из пушкинской трагедии в исполнении великих артистов МХАТа. Позднее сам он говорил, что это впечатление предопределило его желание стать актером. Леонтьевский переулок – дом, в котором в советское время жил отец-основатель русского театра Константин Сергеевич Станиславский. Александр Галич, впрочем, все еще Гинзбург, в 1935 году поступил в его актерскую студию. Это был последний набор, который Станиславский не успел довести до конца, а все занятия проходили здесь. Ведь, как мы помним, по булгаковскому театральному роману Константин Сергеевич, он же Иван Васильевич, в последние годы жизни из дома фактически не выходил. Улица Герцена, ныне вновь Большая Никитская. Где-то здесь, напротив консерватории, находилась 133-я Московская средняя школа, где точно выяснить мне не удалось. В ее физкультурном зале нашла пристанище театральная студия «Город на заре», придуманная и организованная молодыми, немногим старше самого Галича, Алексеем Арбузовым и Валентином Плотчиком. Студийцы сами по ходу репетиций сочиняли пьесу, писали к ней стихи и песни, сами же все это и исполняли. Таким образом, впервые артистический и поэтический дар Александра Галича сочетались в этом самом городе на заре. Ну, Гриш, вот прямо хочется начать не с Пушкина, а с Лермонтова. Ужасная судьба отца и сына. В разлуке жить, в разлуке умереть. Подходит это к вашему случаю?
Ну, классические строки, они обычно подходят к любому,
да,
они потому и подходят.
Проясним для публики, что вы никогда с Александром Аркадьевичем не виделись.
Ну,
потому
фактически,
что он,
да.
Да-да-да, он в 73-м, в каком году он эмигрировал?
В 74-м.
В 74-м году он эмигрировал, в 70 седьмом его не стало. А какое-то участие он принимал в вашей судьбе, в вашей жизни?
Конечно. Ну, как можно было принимать участие? Ну, уж извините за такой грубый материализм. Угу. Материальный.
Естественно, я про это и говорю.
Конечно.
Жизнь-то, небось, нелегкая была, да?
Ну, достаточно нелегкая. У бабушки была пенсия 50 рублей.
Да.
Вот, что не разгуляешься, конечно, не сильно, в общем, помогало. Вот, отец старался достаточно регулярно просто помогать, собственно, и деньгами, и какими-то вещами. Когда уже уехал, какие-то посылки периодически, какими-то вещами просто.
А как бабушка к нему относилась? Бабушка, насколько я понимаю, в нашей истории очень важная фигура.
Бабушка,
да?
Относилась замечательно, но бабушка была, конечно, человек, переживший все самые страшные времена в этой стране. Поэтому, когда не стало мамы, то, а в этот момент уже, ну, то, что можно называть гонениями, неприятностями и так далее, были в самом разгаре. Вот, я знаю, что у них просто состоялся разговор, и она, потому что была, ну, достаточно естественная реакция у отца. Первое, да, что как-то забрать, еще что-то. Ну, вот, попросил, вот, пожалуйста, не появляться. Потому что достаточно большое количество родственников и в 37-м, и в 47-м уехали в места не столь отдаленные, и достаточно многие не вернулись. Что будет в 72-м, 3-м? Никакого представления
и
не
это
было.
Очень частая история, действительно.
Да, и, собственно говоря, это существует тоже в воспоминаниях, такое, что в какой-то момент Гальчу вполне прямым текстом сказали, что у него выбор ехать либо на запад, либо на восток. Понятно, что это могло так или иначе отразиться на ребенке. Извините, что я себе в третьем лице.
Вот, но ну, это ребенок, исходя, когда да, был ребенок, исходя, также, исходя, это уже какое-то другое существо.
Из логики, которая, конечно, бабушка этого боялась и не хотела, поэтому попросила вот просто не появляться. Да? И отец принял эту, скажем так, концепцию, потому что, ну, действительно было непонятно, что будет. Потом, насколько я знаю, и, потому что я потом уже после его смерти, я, в том числе, переписывался с его вдовой, с Ангелиной Николаевной, и от нее я знаю, что, в общем, была у него все-таки идея каким-то образом прислать вызов, там еще что-то, но тогда, когда, наконец, устроится. И вот, наконец, они оказались в Париже, и вот, наконец, казалось, что все устраивается, и вот надо будет в следующем году заняться.
Ну, следующего года уже не случилось.
Следующего года не случилось.
Мы не можем обойти еще одну фигуру. Это, вы его упомянули, это младший брат Александр Гальча. Валерий Гинзбург, между прочим, крупный такой кинооператор. Да. Человек, снявший, насколько я помню, комиссара. Да. И не только комиссара.
И не только комиссара, и печки, лавочки, и ваш сын и брат.
Ой, это
и,
я не помню, что печки, лавочки.
Вот, ага. Все фильмы Инны Туманян. И вообще очень много снимавший и преподававший во ВГИКе. Человек... Знаете, конечно, о любимых людях очень тяжело
говорить. Я так понимаю, что он был таким вашим ангелом-хранителем в какой-то степени, да?
Конечно. В каком-то смысле воспитателем. И в каком-то смысле, собственно, его пример. Я ведь не стал поступать во ВГИК на операторский, но, тем не менее, собравшись во ВГИК, скорее поступал не потому, что отец кинодраматург, вот, а потому что дядя кинооператор.
Ну да.
Вот, то есть тут была какая-то такая логика, хотя я поступал на сценарный, но все равно как-то для меня был важен скорее пример как раз
пример именно дяди. Да? А теперь такой вопрос, если как-то, так сказать, у нас не получится на него какого-то такого ответа, который нас устроит, мы в конце концов вырежем это. Но нельзя не коснуться этой темы. А почему столько было интриг вокруг вашего сыновства, так сказать?
Ну, интрига...
Если вопрос неприятен, сразу
абсолютно нормальный. Да нет, ну что вы. Абсолютно нормальный вопрос. Дело в том, то есть, собственно, откуда что взялось. Да? В 67-м году. Это был последний год, когда действовал еще предыдущий гражданский кодекс РСФСР. И по этому гражданскому кодексу, в случае, если ребенок рождался вне брака, в графе «отец» ставили прочерк. С 68-го года уже действовал другой кодекс, там можно было кого угодно вписать, написать.
Кого угодно, ага.
Можно было написать реального отца, можно было написать Иванов Иван Иванович, да. Ну, неважно. Вот. А тогда стоял прочерк.
Ух, да вот оно, вот. Какая закавыка.
И когда наступил год 86-й, и когда мы написали заявление в инюрколлегию, на которое в 87-м году пришел ответ, через 10 лет после смерти отца, пришел, наконец, ответ, и мы получили, наконец, собственно говоря, копию свидетельства о смерти. Вот тогда же, собственно говоря, в гражданском иске, это существует этот гражданский кодекс, это нормальная процедура, так называемое установление отцовства, когда человека уже нет в живых. Обычно это делается очень просто. Люди, которые имеют к этому отношение, подают иск, приходят, говорят, вот, Вася, вот,
свидетели,
вот мы свидетели, переписку. Вот у нас есть документы, вот у нас есть свидетели, все это дело обычно занимает минут 5. У нас получилось почти 4 года. К сожалению, в тот момент существовало у очень разных людей, видимо, ну, некое такое предчувствие, что наследие Галича – это какие-то творческие наследия, какие-то гигантские миллионы денег. И, соответственно, очень не хотелось делиться. Причем, надо сказать, это тоже я готов прямо, чтобы не было никаких кривотолков, что на самом деле инициатором и вдохновителем этих иллюзий была отнюдь не моя сестра, не Алена. Это люди, которые тогда в тот момент крутились вокруг книжных изданий и сыграли свою, в общем, достаточно неприглядную роль в этом смысле. Потому что с Аленой мы познакомились в 77-м году мы и познакомились. Вот еще бабушка, которая мама отца, была жива. Вот. И первоначально, собственно, не было никаких противоречий. То есть мы должны были вместе прийти, подтвердить и все. И дальше уже, что называется, жить спокойно. Вот. Но все вот это, я повторю, таким образом растянулось. Собственно говоря, суд состоялся. Потом был еще даже Верховный суд. Ну, в общем, в итоге есть решение, которое с 91 года действует. Вот с 91 года, собственно говоря, я являюсь одним из, что сегодня считается наиболее принципиальным, совладельцев авторского права на наследие Александра Геннадьевича.
Ага. Ну, а кроме всего прочего, как говорят в таких случаях, факт налице. Похож на Александра Аркадьевича, а если борт сбрить...
Ну, нет, бороду я пока не хочу сбрить.
Не, не нужно ни в коем случае, но я говорю, еще больше бы обнаружилось, что называется, сходство. Тут природа свою, такую печать четкую, очень поставила. Но, между прочим, кроме всего прочего, ваша фамилия тоже, что называется, небезвестная в творческом мире, тем более ленинградском, да?
Да, безусловно. Но это первый мамин муж, тоже достаточно, если говорить о семейных каких-то подробностях, достаточно смешная ситуация, потому что у Евгения Григорьевича Михнова-Войтенко, художника, авангардиста, ученика Акимова, они с мамой вместе поступали первый набор Акимова.
Поясним, гениального художника и режиссера.
Создателя театра.
Театра
комедии на Невском. Собственно говоря, эта фамилия была, потому что в свое время его отец с дедом не могли решить, какую фамилию дать ребенку. Значит, в итоге они, долго ругаясь, договорились дать ему двойную. Он всегда называл себя Михновым. Когда они с мамой поженились, понятно, она взяла его фамилию, но при этом везде писалось только Войтенко. Таким образом, был Евгений Михнов и Соня Войтенко. И так они себе и жили прекрасно, и во всех творческих билетах разных союзов, собственно говоря, они так и писались. Когда они развелись в 63-м, если я не ошибаюсь, наверное, ошибаюсь, по-моему, еще раньше, но не в этом дело, вот, у них была такая внутренняя договоренность, что, собственно, в какой-то момент дойдут до ЗАГСа и поменяют фамилию уже, собственно, он останется Михновым просто, а она просто Войтенко. А, как вы понимаете, этого не случилось. потому что мы все гораздо строить планы. В итоге он остался Михнова Войтенко, она осталась Михнова Войтенко. Но когда мне выдавали свидетельство о рождении, мне написали Войтенко через
А. еще вдобавок.
Вот мама посмотрела и сказала, ну, пускай будет Войтенко, так еще меньше похоже. Вот, так что я являюсь таким носителем уникальной фамилии, которой больше нет вообще ни у
кого. А я как раз хотел додумать, почему Войтенко, почему... Это ошибка. Ну, я так и понял, что это ошибка писаря, что называется.
Да, это ошибка писаря, но такие ошибки в историческом контексте, они иногда
так мне в паспорте написали отчество Юлиевич. Сестра моя Юльевна через мягкий знак, у меня Юлия. Так и осталось. Так и осталось. Замечательно, разобрались в подробностях, как говорится.
Песни Галича вошли в мою жизнь в 60-е годы, но окончательно и бесповоротно в 1968 году, когда я, будучи студентом Новосибирского университета, попал на фестиваль бардов в Академгородке, где первый и последний раз в СССР перед большой аудиторией, перед большими залами выступал Александр Галич. Впечатления сохраняются по сей день. Я потом многих расспрашивал об этих впечатлениях, и все сходились на одном. Как сказала одна моя знакомая, ты знаешь, было ощущение, что вот сейчас войдут в зал вооруженные люди, откроются двери, войдут эти люди, и нас всех арестуют, и Галича вместе с нами, и нас вместе с ним. То есть был страх, который преодолевался. Страх, как мне кажется, был и у самого Александра Галича, и, по-моему, это запечатлела кинопленка Новосибирской студии кинохроники. Да, он стоял на сцене, перед большой аудиторией пел «Промолчи, попадешь в палачи», «Мы похоронены где-то под Нарвой», памяти Пастернака и многие другие свои песни. И преодолевая страх на сцене, он учил таким образом нас, сидящих в зале, преодолевать страх, учил нас мужеству. За это я ему благодарен всю свою жизнь. Это был прекрасный урок.
Ну, а вот теперь от подробностей перейдем, что называется, к такому, к высокому, что ли, к более обобщенному. А вот скажите мне, когда вы с отцом, так сказать, встретились духовно? Вот когда, с какого возраста вы стали следить за его творчеством, вообще как-то в это все вникать? Или, может быть, был какой-то период, когда вам какая-то так гордость мешала, так сказать, к этому приближаться? Вот что тут было такое?
Да нет.
Была какая-то сложность или нет?
Нет, сложности не было никогда. Я думаю, что все-таки в возрасте где-то после 14 лет. Потому что все-таки, ну, это объективная реальность. Для того, чтобы понимать тексты Галича, особенно, ну, скажем так, программные тексты, да, повторю, не какие-то сатирические песни. Хотя там тоже очень такой слоеный пирог, там, и там тоже очень много смыслов и так далее. Но особенно, если говорить о той же самой поэме о Сталине, говорить о цикле «Литераторские мостки», говорить, надо что-то знать. При этом, наверное, надо сказать, что мне, ну, что ли, повезло, потому что я шел отчасти от противного. Я обнаруживал, что я чего-то не понимаю в его текстах. Например, в тексте «Снова август» я чего-то не понимаю про то, кто это такая Анна Андреевна Ахматова. Видишь, какие там сложности и какие там взаимоотношения. Начинал что-то искать, что-то читать, слава богу. И тогда уже был все-таки доступ к книжкам, которые не только в Дедгизе или там в политиздате печатались, но и в «Ардисе», и в «Посеве», и так далее. Вот. И я через попытку разобраться в этом стихотворном тексте очень многое узнавал просто из истории страны, из истории литературы. То есть для меня это был такой, конечно, очень серьезный период взросления и узнавания. Наверное... В общем, он, конечно, не закончился этот период до сих пор. Какие-то вещи все равно узнаешь вновь и вновь. Это очень важно. Галича, может быть, как у мало кого из поэтов, вот если смотреть действительно его человеческую судьбу и, так сказать, его поэтическое отражение, очень видно. очевидно все. И духовный поиск, и какой-то социальный поиск, и вот эту внутреннюю борьбу, в том числе и с самим собой, со своими какими-то, не знаю, проблемами, страстями, всем чем угодно.
Как вы думаете, вот как в силу чего произошла вот эта все-таки большая метаморфоза, да? Баловень судьбы, автор сценариев абсолютно советских фильмов, типа там «Верные друзья», причем фильмов и сценариев очень симпатичных, это не просто были поделки.
Да, это все-таки не просто такие уж агитки.
Абсолютно, но не случайно «Верные друзья» до сих пор крутят, и люди смотрят фильм.
«На семи ветрах».
Да. И в жизни такой вполне, насколько я понимаю, насколько я слышал и читал, «Бон Виван», любитель каких-то, так сказать, жизненных удовольствий, то есть вовсе не какой-то, так сказать, анахарет. Да. Вот в силу чего он превратился в человека, в художника, вообще бросившего власти вызов, обрекшего себя совершенно сознательно, а может быть, он не понимал, что его ждет на все эти гонения, на какие-то, так сказать, и материальные трудности, в общем, на совершенно, избравший совершенно другую жизнь. Совершенно другой жизнь. Что произошло? Где был какой-то этот вот перелом, момент истины?
Началось все дело с песенки, а потом пошла писать. Так что тут все как бы понятно, потому что, видимо, сыграло роль несколько обстоятельств. Вот сейчас, в связи со столетием, мы готовим тоже публикацию. Мало кто знает, что Александр Николаевич в 16 лет получил очень серьезную прививку от страха. Потому что в рамках одного уголовного дела по контрреволюции вообще-то его должны были посадить вот, вместе с целой группой товарищей. Но, по счастью, все это дело развалилось.
То есть он был школьником или уже студийцем?
Он уже вот как раз заканчивал 9 класс и должен был переходить в студию. А, по счастью, дело развалилось, но прививка осталась. Что, оказывается, если не бояться, то оно значительно надежнее. Это чисто такое практическое явление. А все остальное, однажды он сам вполне четко про это написал, сказав, что он, в общем, всегда был честен. Вот в этих самых наивно советских, идеалистических, романтических, каких угодно пьесках, песенках «До свидания, мама, не горюй, не грусти», он был честен. Там, в общем, нет слов, воспевающих родную партию, правительство, товарища Сталина, Хрущева, Маленкова и всех остальных. Там про человеческие взаимоотношения, про любовь к жизни, про любовь к родным, про любовь к своей земле, в конце концов, как в той же самой пьесе «Матросская тишина», которая именно этим и не понравилась партийным начальникам. Потому что, а где руководящая и направляющая роль-то партии?
Ну, да.
Как же так без нее? Вот. И это действительно такое медленное прорастание. Потому что не было никаких формальных причин. Иногда пытаются объяснить. Ну, вот ему пьесу запретили. Минуточку, после того, как запретили эту пьесу, еще были и сценарии. Еще была полугодовая командировка в Париж, где снимался фильм «Третья молодость».
Когда в Париж вообще еще никто не ездил.
Где он, собственно говоря, был единственным представителем Ленфильма, потому что снимали французы. Ага. Вот, фактически от советского участия это был только сценарий. Вот. Поэтому никакого вот формального повода, да, вот тут меня обидели, и я вам сейчас, гадам, покажу.
На гимн, кажется, написал какое-то обиженное тщеславие, еще чего-то.
Нет, это медленное прорастание, вот, понимание того, что нельзя всю жизнь врать, нельзя всю жизнь прикидываться ничего не видящим и не слышащим, когда кругом происходит, ну, скажем так, достаточно вещи неприятные. Потому что у него есть в этом смысле текст очень важный в автобиографической повести «Генеральная репетиция», когда он пишет о том, что в 60-е, ну, точнее, после 20-го съезда, естественно, то есть в 56-м и так далее, нас всех поманили, и мы как бараны кинулись на эту зеленую травку, которая на самом деле оказалась топью. Потому что вот надежды, которые возникали в связи с оттепелью, в связи с тем, что разоблачен культ личности, раскрыты лагеря, выпущены, реабилитированы миллионы человек, вроде бы, и все начинает повторяться. И начинаются процессы Синявского Даниэля, и Чехословакия, и все что угодно, и далее по списку. И мы возвращаемся опять на ту же самую точку. Угу. И вот здесь, надоело в какой-то момент. Человеку надоедает врать, надоедает прятаться, надоедает держать фигу в кармане. Конечно, это было связано еще и с, духовным поиском, потому что некий момент человек все-таки пытается понять для себя, он пытается самого себя идентифицировать, кто он. Да, поэтому его приход к христианству, к крещению, он во многом, собственно, с этим и связан, с попыткой разобраться в самом себе.
Напомните, когда он крестился?
В 72-м году.
В 72-м году.
Да,
то есть за год с небольшим.
За два года. Момент еще не было понятно. Угу. Стало понятно, конечно, к исходу 73-го года, что деваться некуда, что надо будет уезжать. Угу. Что здесь жизни не дадут уже совсем. А в тот момент, в общем, казалось, что еще и так может повернуться, и всякие друзья, приятели, которые советовали, напиши письмо, напиши в литературную газету письмо, покайся, скажи, что был неправ.
И
ведь год
сколько...
не дадут, два не дадут, а на третий год дадут, и все будет в порядке.
И ведь сколько было таких историй?
Конечно.
И опять же,
конечно,
вы говорите о том, что мы все действительно, все, как бараны, пошли на эту зеленую травку, которая оказалась топью, но большинство, поняв, что это топь, нашло какой-то, так сказать, и свой маневр,
свою кочку,
и пристрастилось к этому, так сказать, эзопову языку в выражении своих взглядов и так далее. А Галич-то, что называется, пошел на «вы».
Пошел на «вы», да, потому что оказалось, что уже принципиально это уже не хочется терять то, что найдено внутри себя, не хочется терять ту интонацию. А потом, понимаете, оказалась такая, может быть, немножко странная штука. Начав как бы самореализовываться вот в этом жанре песен, уже тоже невозможно было остановиться.
Конечно.
Потому что оказалось, что у этого жанра есть своя аудитория. Да, фильм не дадут поставить. Пленку никто не даст под какую-то сомнительную вещь. Театральную площадку никто не даст. Книжку никто не напечатает. Но есть магнитофон системы Яуза. И этого достаточно.
Да. Как это... Высоцкий говорил, я в каждом доме в скрученном виде.
Да. И вот это тоже очень важно для, понятно, не только для Галича, понятно, что для целого, в общем, поколения. Это, если хотите, я вот тут пытался для себя придумать какое-то, оправдание этому жанру. Я думаю, что вот этот магнитофонный взрыв и магнитофонная свобода, это такое было блогерство 60-х годов.
Конечно.
Потому что, это невозможно было остановить.
Сетевая культура
Да.
Культура сетевая.
И тот же самый перепост, и тот же самый лайк,
конечно.
И тот же самый... Все, все это уже было. Вот эта прото-культура, она уже существовала. Ее было невозможно остановить. И вот здесь оказалось, что это может быть даже страшнее отказаться от себя. Потому что в профессиональной среде кинематографистов, членов ВТО, всегда можно сказать, ты же понимаешь, какой финал я написал.
И все
ты же понимаешь, что эти гады зарубят.
И все поймут.
Скажут, старик, это было гениально.
Конечно.
А здесь-то кому врать?
Конечно, здесь.
Вот этим миллионам неизвестных, но искренних глаз, которые смотрят на тебя, которые
молодых,
слушают
и старых,
тебя.
И каких угодно.
Тут-то соврать невозможно. Тут-то сразу будет понятно и известно, что все, тебя купили. С одной стороны.
Ты оказался не тем,
каким
мы тебя представляли.
Ты уже все равно живешь. и как очень много людей, просто мне даже рассказывали, там уже в 90-е, в 2000-е, слушай, мы, оказывается, слышали эти песни, только родители не говорили мне, кто ну, это, да. чтобы я нигде, не дай бог, не трепанул.
Ну да.
Там фамилия Галич не произносилась. Говорит, ну песни-то я помню, они же включали постоянно. И какое-то поколение росло, которое эти песни в том числе слышало с детства. И вот тут, я думаю, что все-таки он очень точно понял, что вот этого предавать нельзя. Вот от этого отказаться невозможно. А раз так, то, собственно говоря, поскольку это и было, собственно, одной из серьезнейших причин, из-за чего начались ну, так называемые неприятности.
Да,
неправильный сценарий. Не неправильная пьеса, не даже сборники, которые были напечатаны на Западе, потому что Союз писателей, в общем, достаточно неплохо понимал, что то, что было полупиратским образом опубликовано НТСом, а потом посевом, в смысле, а потом в какой-то момент издательством «Имка Пресс», ну, это действительно пиратские сборники.
Ну,
и что, в общем, конечно, автор не несет ответственности. И тогда ему, собственно говоря, и предлагалось, ну, напишите, что вы... Ну,
откажитесь,
напишите письмо в литературку.
Ну, конечно, даже, вот. Если не ошибаюсь, Шаламов вынужден был...
Многих заставляли.
Ну, пойти на этот компромисс, уж на что был несгибаемый человек.
Потому что, опять же, действительно, в тот момент западные издательства, ну, так сказать, свободно относились к вопросу авторского права и авторского волеизъявления, полагая, что важнее познакомить
с западного читателя. Что ли с Пастернаком вообще классическое в этом смысле?
Конечно.
Что я еще хочу добавить, может быть, я не прав. Еще ведь, мне кажется, все-таки не будем забывать и напомним публике, что он мечтал стать актером. И это актерство в нем, видимо, жило и было. Я не знаю, уж стал ли бы он, если бы он пошел по этой линии, может быть, он не стал бы великим актером, потому что все-таки головы было слишком много, интеллекта было слишком много. Видимо, это Леонидов и имел в виду, когда он написал «Принять обязательно», актер из него не выйдет, но что-нибудь непременно получится. Вот так вот. Но, конечно, в нем было это актерство. И это все соединилось ведь в исполнительстве.
Конечно.
Потому что воспарил совершенно особым образом.
Конечно, оказалось, что в этом есть и свобода самовыражения, и есть благодарная публика.
Он же актер в этих своих песнях был как никто другой из бардов.
И поскольку он совершенно сознательно и песни-то писал как пьесы.
Конечно.
Вот жанровые эти вещи, они абсолютно написаны как тот же самый веселый разговор. В общем, такой сконцентрированный сценарий, из которого можно было бы делать слезоточивую историю. Абсолютно. Не хуже, чем «Москва слезам не верит». Я думаю, что на пару серий его растянули, а может и на сериал можно было бы растянуть с судьбой этой несчастной женщины, которая, значит...
Я думаю, что вполне возможно, что он и вдохновил неких сценаристов следующего поколения или того же.
Совершенно верно. И, конечно, для него возможность заниматься вот этим, она оказалась очень важной. И он не хотел от этого отказываться совсем. Ну, собственно, и не отказался.
И не отказался. И в этом, конечно, с совершенно какой-то исключительной полнотой воплотился, реализовался. Еще же вспомню, что вот вы сказали, что вам многие говорили, что слушали, но даже не знали, чьи песни. Это же действительно, вот я тоже вспоминаю по своему детству, Галич, это же было какое-то имя нарицательное. Не столько собственное, сколько нарицательное. Тем больше оно такое, так сказать, и фамилия сама так придумана, псевдоним этот так придуман. И это действительно была некая такая, как в 20-е и 30-е годы Зощенко фамилия превратилась в имя, в такое имя нарицательное, обобщенное.
Это тоже неоднократно полуабсурдная ситуация.
Так что, в общем, мы пришли к выводу, что вот это вот то, что кажется метаморфозой, на самом деле было абсолютной какой-то внутренней логикой. И им самим, видимо, очень на самом деле, при всей его, как бы так сказать, возможно, такой спонтанности, импульсивности, очень продуманной такой биографией.
Понимаете, потому что, как, в общем, в какой-то момент он действительно перерос формальное актерство, где-то, ну, собственно говоря, к 40-м годам. Так он в какой-то момент потом перерос, ну, если можно так сказать, перерос там работу в театре в качестве драматурга.
Ну, конечно.
В какой-то момент, как ему, видимо, самому было понятно, он перерос себя как кинодраматург, потому что, ну, собственно, все было уже, так сказать, сказано, реализовано, то, что было интересно.
И взял и синтезировал все
в одном. А здесь возник, в общем, новый жанр. И, конечно, ну, если можно так сказать, трагедия этого жанра для того времени, что романист... Он еще может писать в стол.
Ну, конечно.
Барт в стол писать не может. Конечно. Если он не будет доносить до аудитории, если он не будет общаться с аудиторией, то, собственно, это никому не нужно.
Концерта, когда все должны были спеть что-нибудь, одну-две песни из своего репертуара. Все выступальщики собрались, и Галич среди них. И договорились, и Галич охотно поддержал эту идею, не дразнить гусей. Спеть что-нибудь то, что начальство как-нибудь проглотит. Когда дошла очередь до него, вышел к микрофону и спел «Память Пастернака» и еще две какие-то песни, и зал поднялся. Да. И там и звучит это проклятие. Мы поименно вспомним всех, кто поднял руку, и знаменитое окончание, а у гроба стали мародеры и несут почетный караул, даже он закричал, почти выкрикнул это слово.
Рояль в кустах не случайно у меня в руках, да. Я передаю его вам.
Мы похоронены где-то под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой. Мы похоронены где-то под Нарвой, мы были и нет. Так лежим, как шагали попарно, попарно, попарно. Так лежим, как шагали попарно, и общий привет. Нас не тревожит ни враг, ни побудка, побудка, побудка. Нас не тревожит ни враг, ни побудка убитых ребят. Только однажды мы слышим, как будто, как будто, как будто. Только однажды мы слышим, как будто трубы трубят. Эй, вы вставайте, такие сякие, такие сякие. Эй, вы вставайте, такие сякие, ведь кровь не вода. Если зовет своих мертвых Россия, Россия, Россия. Если зовет своих мертвых Россия, значит беда. Вот мы и встали в медалях, в нашивках, в медалях, в нашивках. Вот мы и встали в медалях, в нашивках, в снежном дыму. Встали и видим, что вышла ошибка, ошибка, ошибка. Встали и видим, что вышла ошибка, и мы ни к чему. Где полегла в 43-м пехота, пехота, пехота? Где полегла в 43-м пехота, без толку зазря? Там по болотам гуляет охота, охота, охота. Там по болотам гуляет охота, трубят егеря.
Отъезд был для него трагедией или каким-то все-таки таким новым каким-то импульсом, поиском, опять же, нового себя?
Ну, в общем, конечно, это был такой, опять же, синтез многих размышлений. Действительно, 72-й год оказался годом абсолютно трагическим, да, потому что сначала исключение из союзов, потом начало 73-го года смерть мамы, потому что хотя у них формально как бы отношения вроде бы заканчивались, насколько я понимаю, все равно внутренне, пока люди живы, и вот в их ситуации у него явно были еще какие-то, ну, скажем так, надежды на возможность их какого-то развития, продолжения и так далее. То есть последовательно получилось, что у него были обрублены все возможности и все перспективы жизни, собственно говоря, здесь, в Советском Союзе. Оставалась перспектива уехать на восток. Вот. Но эта перспектива как-то не казалась очень привлекательной. Да. И поэтому это был такой прыжок в омут вниз головой. По принципу выплыву, так выплыву.
Выплыл, как вы считаете?
Я думаю, что благодаря радиостанции «Свобода» выплыл. Это действительно так. Вот я сейчас переслушивал весь архив передач. Слава богу, очень большой. Там больше 20 часов сохранилось этих вроде бы малюсеньких, тоже таких бложиков, я бы сказал.
Ну да.
Потому что это такой тоже радиоблог. Это передача у микрофона Галич с какими-то впечатлениями. Вот я поехал туда, вот я разговаривал с тем. Это тоже возник как бы некий новый жанр. Такого разговора, практически ежедневного разговора с радиослушателем.
И все-таки я думаю, что главные слушатели для него были здесь,
конечно,
да?
Конечно,
и поэтому это его действительно духовно и спасло, это
конечно,
наша свобода.
Конечно, потому что сами концерты, это есть в его, и в его воспоминаниях, и в воспоминаниях, кто хорошо и близко знал, там, я имею в виду, уже в момент жизни на Западе, начиная с того же самого Виктора Платоновича Некрасова. Потому что, конечно, когда Галич выступал перед особенно такой старой эмигрантской публикой, это был тоже такой некий элемент сюрреализма, потому что они не понимали половину слов, которые они не очень понимали, кто такой вертухай, они не понимали, кто такой попка, они не понимали всех этих правкомов и так далее. И в этом смысле контакта с аудиторией такого, который был в Советском Союзе, не было. А вот работа на радио, это был как раз вот тот самый контакт, который ему был необходим. Он понимал, с кем он говорит, и он понимал, о чем он говорит.
Скажите мне, Гриш, такую вещь. Ну, есть версия, что его гибель, его смерть была на самом деле подстроена. Это было, так сказать, значит, убийство, спецоперация КГБ. Вы в какой-нибудь степени верите в эту версию? Есть у нее какие-то, так сказать, аргументы внутри себя, что называется?
Ну, сегодня, в 2018 году, говорить о том, что КГБ не причастно к какому-нибудь несчастному случаю, случившемуся на Западе, это просто неприлично. Прилично говорить о том, что все дверные ручки во всем мире измазаны, значит, разными сотрудниками там и так далее.
Но это потому, что уже это оценивается в контексте особенно последних
в том числе,
событий.
Я честно скажу, я не готов с пеной у рта отстаивать никакую историю. Но по целому ряду, скажем так, признаков, я понимаю, что французская полиция не случайно все-таки засекретил результат своего расследования. Вот. Они относительно скоро уже пройдет, собственно, срок, и они должны будут стать доступными. Вот. Мне это кажется немножко странным, потому что если несчастный случай, то, в общем, его довольно просто расследовать и понять, что там случилось на самом деле. Близкие люди, тот же Владимир Леонидович Максимов, например, насколько, ну, собственно, мне от него известно, он считал, что эта смерть была не случайной, но предпочитал, что называется, некие версии не строить, Вот, и ничего такого вслух, что называется, всерьез и долго не обсуждать. Потому что, ну, я думаю, что это, в общем, правильно на самом деле, потому что, ну, по большому счету, что это меняет?
Это, в общем, ничего уже не меняет. В общем,
к сожалению.
Да, это, во-первых, ничего не меняет. Во-вторых, ну, прошло 40 лет, и мы понимаем, что Галич, строго... Галич умер, но Галич жив остался.
Да. С другой стороны, все-таки его убивали долго и последовательно, заставляя уехать из страны.
Ну,
потому
да.
что, несмотря на то, что я сказал, что он, в общем, в достаточной степени нашел себя, и работа на свободе ему приносила не только деньги, но и действительно удовлетворение, но понятно, что если бы у него была возможность продолжать жить в России и работать в России, и общаться с этой своей аудиторией, он был бы значительно более счастлив.
Ну, я несомненно. А скажите мне еще такую вещь, которую я в свое время... Ничего страшного. Я в свое время, конечно, когда я первый раз, это было давно, побывал на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа, и я увидел эту надпись на его могиле, о которой я, как бы так сказать, до этого не знал, что ли, из каких-то литературных источников, я был, конечно, потрясен. Я был потрясен, что такие слова, так точно и вместе с тем так обобщенно приложены именно к этой судьбе. Кто придумал эту надпись разместить? Есть?
А, да, это Владимир Емельянович, Максимов.
Ага. Напомню опять, что надпись гласит «Блаженны изгнанные
правды ради». Правды Евангелие ради. От Матфея, заповеди блаженства.
То есть просто, как говорится, лучше не скажешь.
Да, да. И как любил подчеркивать отец Александр Мень, который, собственно, его и крестил, блаженный – это значит в высшей степени счастливый. Потому что оказывается действительно, что для человека, изгнанного из собственной страны, лишенного вроде бы всех прав, состояния и на этом свете, не оставившего после себя ни вилл, ни имений, ни, собственно, ничего, кроме своих текстов, и то большинство этих текстов даже растерялись и потерялись, и остались, собственно, в магнитофонных записях. Но оказывается, что этот человек может быть в высшей степени счастлив, потому что он исполнил свое предназначение здесь.
Ну да. А что это за дом Галича, который вы курируете, возглавляете, вдохновляете и все прочее в Питере? Расскажите, чем вы занимаетесь там?
Это такой, скажем так, проект, как теперь принято называть, который одновременно существует и виртуально, то есть это площадка в социальных сетях, но это и проект офлайн, и это международный, на самом деле, проект. И я думаю, что такие дома, я очень на это надеюсь, будут появляться. Первый вот открыли в Петербурге, но будут появляться не только в замечательном и любимом городе, но и в других местах. Это такое открытое пространство, где могут происходить самые разные вещи, исходя из личности, собственно говоря, Александра Каевича и его интересов. Это театр, музыка, кино, поэзия, духовный поиск, общественная правозащитная деятельность. То есть это может быть все.
Это виртуальное пространство?
Нет, это
или
реальное.
Реальное?
Это реальное пространство, которое вот с июля месяца открылось и работает, и где проходят встречи, лекции, концерты, самые-самые-самые разные мероприятия, связанные с Александром Каевичем, не связанные с Александром Каевичем впрямую, но связанные с его интересами. Вот начинали с того, что упоминали тот же самый Веневитиновский дом.
Да-да-да.
Вот мы открыли дом Галича выставкой рисунков Пушкина. Потому что Александр Каевич, кроме того, что родился 19 октября,
конечно,
гордился всю жизнь, что
да, он придавал
наше,
этому обстоятельству,
очень
да,
большое
значение.
Потому что вот он был в лицейский день.
Ага.
Вот. Но вообще, самые же серьезные впечатления – это детские впечатления. Вот такое детское впечатление в 8 лет – это когда в квартире, где они тогда жили, в Кривоколенном переулке, тот самый дом Веневитиновский, где Александр Сергеевич в 1826 году читал своим друзьям только написанного Бориса Годунова. И вот через 100 лет, благодаря стараниям дяди Александра Кайевича, Льва Самойловича Гинзбурга, профессора МГУ, был вечер, посвященный этой годовщине, и Леонидов, и Качалов, и Вишневский пришли и читали отрывки.
В генеральной репетиции это грандиозно описано.
И вот понятно, что это вот на всю жизнь для восьмилетнего мальчика прикосновение и к этому языку, и к театру, который вот такой не просто гигантское пространство, которое завораживает, а вот к такой совершенно другой театральной правде, которая вот так вот глаза в глаза. Он же потом к этому, собственно, и придет, потому что вот эта правда маленьких квартирных концертов, вот эта правда маленькой площадки, которая вдруг оказывается в, то сценой у фонтана, то дворцом, то кельей монаха. Все, это отпечаток на всю жизнь. Вот. Так вот, собственно говоря, первое событие, которое в доме Галича произошло, это выставка рисунков Александра Сергеевича Пушкина. Первое за 200 лет, между прочим, потому что отдельно рисунки Александра Сергеевича Пушкина, замечательный мой товарищ и друг, и поэт, и исследователь Андрей Чернов с женой художницы Наташей Введенской, они подготовили эту выставку. Вот, и таким образом начался дом Галича. Потом уже были самые разные. Была годовщина, не связанная с памятью Корчика, и презентация каких-то книжек, и лекций, и выставки, и общественные мероприятия, и так далее. Это все это. То есть вот такие открытые пространства, которые, в принципе, могут создаваться где угодно. Вот. И работать они должны по одному единственному принципу. А как вы считаете, Галичу это было бы интересно или нет? Если интересно, значит, это имеет отношение.
Замечательно.
Если нет, то... Так что это не мемориальный музей, это не дом-квартира, это не какая-то такая забронзовевшая мраморная статуя. Это такое живое дело.
Ильич, я просто за этот разговор вам чрезвычайно признателен. Просто
спасибо, был совершенно... спасибо, что позвали, как говорится.
Спасибо, что пришли, и спасибо действительно этой возможности вспомнить вновь совершенно грандиозную личность Александра Галича, который на многих из нас, на несколько поколений, конечно, своим творчеством, своими песнями оказал огромное влияние. Огромное влияние. И я думаю, что продолжает оказывать.
Продолжает.
Я в этом не сомневаюсь. Гриш, большое спасибо.
Спасибо вам.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно, и на телеканале «Настоящее время» вы смотрели и слушали новый выпуск программы «Культ личности». Он был посвящен Александру Галичу, о судьбе которого мы беседовали с его сыном Григорием Михновым-Войтенко. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте в тот же час через неделю.
Когда я вернусь? А когда я вернусь?
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было байки.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио «Свобода».
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию. Все...
Радио «Свобода». Мы стоим лицом к событиям. Слушайте сразу после выпуска новостей.